Присядем, друзья, спасибо. Наша замечательная группа прославления. С 10 утра они здесь уже как паровоз. И мы все с вами как те вагоны. Чух-чух-чух-чух. Вместе, дружно, в одной хвале. Напоминаю, что мы в доме хвалы, в Бейт-Алель. И это слово очень знаменитое. Алель. На всех языках мира, я думаю, его произносят, потому что от него Аллилуйя. Здесь есть два корня. Алель — это хвала, а Ях — это сокращенное имя Всевышнего. И я думаю, что и китайцы, и корейцы, и украинцы, и белорусы, когда хотят сказать что-то хорошее в адрес Бога, на иврите это высшая хвала Яхвы. Высшая хвала тому, который есть источник всего мироздания. Наша община названа этим прекрасным именем Бейт Алель, Дом Хвалы. Поэтому настраивайте свои сердца уже в воскресенье, после окончания шаббата. У вас есть 6 дней в неделе, чтобы в 7-й день прийти наполненными, не сегодня что-то получить, и потом как-то доковылять опять до следующего шаббата. Сегодня мы должны уже уйти с этого шаббата, наполненные жизнью, и всю неделю не просто тренироваться, а делать все возможное, чтобы Бог был прославлен в нашей жизни, благодарить Его нашими устами. В Писании, в книге Иисуса Навина, в 1 главе, в 8 стихе сказано: «Книга закона, свиток Торы, книга учения, да не отходит от уст твоих». Тора должна быть в наших устах. Она должна быть в нашем сердце и в наших устах. Потому так много молитвенников еврейских на основании священного текста. И мы провозглашаем этот священный текст своими устами. И это не просто заученные молитвы, какие-то монотонные молитвы. Однажды, когда Иешуа молился, и ученики наблюдали за ним, как он молится, что он делает во время молитвы, они ждали, пока он закончит. Когда он закончил, они подошли к нему и попросили его, чтобы он научил их молиться. Нормальный, современный, модерный такой учитель должен был бы сказать сегодня: ребята, молитве не учат, молитва должна быть из глубины нашего сердца. Но Иешуа почему-то дал очень традиционный формат, древнееврейский формат: «Авину шеба шемаим, Отец наш Небесный, да святится имя Твое, кидуш ашем, да восвятится Твое великое имя, да придет Твой Малхут, Твое Царство, которое есть Гвура и Тиферет, сила и слава, и да будет Твоя воля на земле, как на небе». Древнееврейский формат молитвы, который молятся в еврейских молитвенниках, которые взяты из священных текстов. И Иешуа, не стесняясь, учит своих учеников молиться именно на основании священного текста. Поэтому всякий раз, когда мы дома хотим молиться Богу, и у нас вроде бы, казалось бы, внутри пустота, нечего сказать, а если есть что сказать, то на пару секунд, мы должны открывать священный текст и прославлять Творца через то слово, которое уже есть у нас в домах. Кто-то согласен со мной, кто-то нет. Я ни в коем случае не против молитвы сердца. Иногда Бог так наполняет наши сердца, так наполняет наши уста, что мы хотим петь и славить Его. И песнь просто льется и льется и льется. Это новая песня, которую Творец возрождает в наших сердцах. Но есть вещи, которые мы должны говорить на основе того, что написано, на основании того, что заповедано нам Творцом. Друзья, поздравляю, мы во второй книге Торы, вторая книга Моше, книга Моисея. Вторая книга, почему вторая? Потому что их всего пять книг Торы, пять книг Пятикнижья. И мы изучаем сегодня с вами вторую главу. Мы вошли в нее, и глава очень интересная, первые пять глав, которые мы учим на этой неделе. Напоминаю, что в среду в 7 вечера мы изучаем Тору в этом собрании, в этом помещении, в этом билдинге. Мы учим Слово Бога, поэтому добро пожаловать, welcome. И, похоже, в ближайшее время мы будем учить Пятикнижие и будем параллельно учить второй класс из Брит Хадаша, из Нового Завета. Добро пожаловать всем, кто жаждет изучать Слово Бога. Мы поднимемся для молитвы. Барху Адоная Маворах. Барух Адоная Маворах Леалам Ваед. Благословите Господа благословенного. Благословен Господь благословенный во веки веков. Баруха та Адунай Лахейну Мелахаулам. Ашер Бахарбану Миколямим Венаталану и Торату. Баруха та Адунай Нотен Ха Торах. Благословен Ты, Господь Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Господь, дающий Тору, дарующий нам Брит Хадаша, новозаветнее Писание, дарующий нам учение Иешуа, через которое мы можем понимать Твое священное Писание. Господь, благослови нас сегодня в это утро изъяснять, передавать Слово Твое верно. И дай нам уши слышать, дай нам сердца жаждущие воспринять Твою истину и применять ее в нашу жизнь. Благослови нас, Творец, в этот час во имя Иешуа Мессии. Амин. Пожалуйста, если можно, PowerPoint дайте, братья, потому что у нас сегодня новая книга и новая глава, которая названа на иврите Шемот. Книга, которая названа в нееврейской литературе «Исход», книга «Исход». Да, так она названа «Исход», потому что так перевели по причине содержания книги. Как бы основное содержание – исход еврейского народа из Египта. Но это не одна тема в книге «Исход», так как в этой книге произойдет дарование Торы. И это судьбоносное событие, которое изменит лицо всей планеты Земля через то дарование, через тот дар, который вручил Всевышний еврейскому народу, Тора достигает многих цивилизаций. Поэтому сегодня весь практически западный мир и конституции многих стран живут на основе тех законов, которые в свое время еврейский народ получил на Синае. Книга наполнена замечательным содержанием выхода еврейского народа из Египта, дарования Торы, строительства переносного храма и возвращения Шхины, славы Бога, присутствия Творца в народ. Есть множество мидраш, множество преданий, как все эти вещи происходили, но мы сегодня остановимся на некоторых моментах из нашей недельной главы, из нашей книги. Итак, вся книга на иврите названа «Шемот». Давайте вместе повторим «Шемот». Шемот, что значит имена. Вот имена сынов Израиля, которые пришли в Египет, они прибыли вместе с Яковом, каждый со своей семьей. Книга Шемот, исход 1.1. Следующий слайд, мы выучим это слово. Это множественное число, кстати, Шемот, имена. Когда мы говорим «Бог, благослови нас во имя Иешуа», то мы говорим «Бе-Шем». Шем. Шем – это имя, единственное число. Шемот – это множественное число имена. Так названа книга и так назван наш недельный раздел из этой книги Шемот. Практически по первому слову, которое мы сегодня прочитали. Итак, недельная глава Торы Шемот с 1 по 5. Мы изучаем сегодня с вами эти замечательные главы. Краткое содержание главы, попробую очень быстро. Сегодня остановимся на некоторых деталях, чтобы нам охватить эти маленькие уроки в этом часовом формате. Кругом одни евреи. Все меняется к худшему. Как говорят евреи, евреи, кругом одни евреи. Недельная глава Торы говорит, что из 70 еврейских имен, с еврейских семей, 70, вернее, человек, произошел великий, многочисленный и сильный народ в Египте. Все меняется к худшему. Грозный фараон пытается убить приемного сына, становится еще хуже. Когда хуже уже некуда, приходит Избавитель и становится еще хуже. После того, как дети Израиля чрезвычайно размножились в Египте, напуганные их числом, фараон делает евреев рабами. И приказывает еврейским повитухам по имени Шифра и Пуа умершлять всех еврейских мальчиков при появлении их на свет. После того, как повитухи проявляют неповиновение, фараон приказывает своим людям бросать в Нил всех новорожденных еврейских мальчиков. У Яхве, дочери Леви и ее мужа Амрама, рождается сын. Его помещают в осмоленную корзинку и оставляют в камышах у берега Нила. Дочь фараона, придя купаться к Нилу, обнаруживает мальчика, усыновляет его и нарекает ему имя Моше. Выросший молодой Моше, Моисей, выйдя из дворца, видит мучения своих братьев. Увидев избивающего еврея и египтянина, Моше убивает последнего. На следующий день он видит двух повздоривших евреев. В ответ на упрек Моше они раскрывают то, что он содеял днем раньше. И Моше, спасаясь от возмездия фараона, вынужден бежать в Мидьян. Там он выручает дочерей Итро, женится на одной из них по имени Ципора и поселяется там, пася стада своего тестя. У горы Синай Бог являет себя Моше в пламени горящего терновника и велит ему явиться к фараону, потребовать: «Отпусти народ мой, чтобы они служили мне». А Аарону, брату Моше, предписывается быть оратором брата, о чем мы сегодня поговорим. В Египте Моше и Аарон собирают старейшин народа Израиля, чтобы возвестить им, что время их освобождения пришло. Народ верит Моше, но фараон отказывается отпустить евреев и, напротив, даже ужесточает их тяготы. Моше обращается к Богу с протестом: «Почему ты сделал зло этому народу?» Но Всевышний обещает, что освобождение уже близко. Множество уроков можно взять из этой недельной главы. Я знаю, что мы проходили очень много моментов. Народ усилился. Писание говорит, что Творец воздвиг Спасителя или Избавителя в еврейском народе Моше. Хочу несколько деталей заметить. Моше, Моисей – уникальный человек, который воспитан 3 года, примерно традиция говорит, 3 года он воспитан своей мамой Яховет, которая кормила его. Выкормила его и после этих 3 лет отвела его во дворец фараона. Он вырос во дворце фараона. Писание говорит, когда Моше пришел в возраст, он пришел посмотреть, как живут его братья. Обратите внимание, ребенку до 3 лет мама успела заложить, что он еврей. Мне напоминается случай, когда раби Йосеф после Великой Отечественной войны приходил в католические монастыри и просил руководство этих монастырей, пожалуйста, или как они называются, не монастыри, костелы, да, или там, где живут эти мальчики, посвященные для служения в католическом движении. Он приходил и просил: дайте наших детей, которых прятали в свое время поляки и другие люди, мальчики, еврейские мальчики, которых прятали в ваших заведениях. Руководство отвечало, что прошло много времени, это невозможно сегодня их отличить. Уже это дети, которых практически невозможно выделить. И тогда раввин просил несколько слов сказать в их присутствии. И закрывали этих мальчиков, закрывали в закрытых помещениях. Раввин делал несколько слов. Он провозглашал нараспев «Шма Исраэль». «Шема Исраэль, Адонай Элохейну». И мальчики кричали: «Мама, мама, мама». И таким образом он забирал своих и увозил их в Эрец Исраэль. За три года Яховет смогла вложить в сердце маленького Моше то, кто он, из какого он народа, кто его отцы, кто его проотцы. Когда Всевышний раскрылся Моше в горящем кусте, он говорит: «Я Бог твоего отца, я Бог Авраама, Ицхака и Якова». Молодой парень, который живет во дворце фараона много лет. Мидраш, предание говорит, что Моше пришел в возраст в 40 лет. Сегодня молодежь 16 лет думает, что они уже пришли в возраст. Кто-то думает, что в 18, кто-то думает, что в 20. В разных нациях по-разному. Кто-то думает в 13. Моше, придя в возраст, Стефан в свое время в проповеди скажет: «Моисею было 40 лет, когда он вышел». Это один из вариантов, сколько ему было лет. Не написано в Торе, сколько ему было лет. Есть несколько версий, сколько ему было лет. Но в 40 лет Моисей вышел посмотреть, как живут его братья. Его кровь взыграла, еврейская кровь взыграла, глядя на несправедливость, которую он увидел своими глазами. Египтянин бил еврея. Египтянин издевался над евреем, и Моше вступился за него. На следующий день он вышел и посмотрел, как ссорятся его родные братья, евреи. Через некоторое время ему пришлось убежать навсегда из дворца фараона, и он убежал в пустыню Медьян. Там, у колодца, он увидел спор и увидел несправедливость по отношению к его будущей жене. Тогда он не знал, что это будет его жена, но там был спор между неевреями и неевреями. Здесь уникальная картина в миниатюре. Это прототип, это образ грядущего освободителя Машиаха, который будет наполнен этим чувством справедливости. Писание говорит, что Мессия, он возлюбил правду. На иврите справедливость, праведность. Можно перевести это слово. «И возненавидел беззаконие». Именно этот Машиах, который придет в будущем, о котором мы говорим, что это Иешуа, который не закончил свою работу по восстановлению мира в этом мире. Творец через Моше показывает, что первый спор или первый конфликт, который размеряет или пытается размерить Моше, это еврей и нееврей. Египтянин и еврей. Второй спор, вторая драка была между евреями. И третья, не еврей с неевреем. Это колоссальная работа Машиаха по восстановлению мира в глобальном плане. Мессия, он должен примирить еврея и нееврея. Сегодня множество стран ненавидят, пылают ненавистью, просто жестокостью и яростью по отношению к этому маленькому народу. В Палестине сегодня учат маленьких детей из детского сада, что еврей — это враг, его надо убить, убить и еще раз убить. И сегодня эта ненависть, она очевидна, ее можно видеть сегодня на Ближнем Востоке, когда маленький народ, едва которого видно на карте мира, он в эпицентре этой ненависти. Замечательный образ, который видит Моше, пылающий куст, который горит и не сгорает, вопреки всем законам природы. Комментаторы Торы говорят, что это еврейский народ в подобии этого незначущего терновника, который по своей природе в этих галутах, в изгнаниях должен уже давно сгореть. Но он пылает в огне иногда ненависти народов. Иногда даже он пылает своей собственной ненависти. По идее, он должен исчезнуть по всем законам логики. Но он горит и не сгорает. Единственный секрет. Он охвачен пламенем Божьей любви. И Бог в нем. Творец заговорил прямо из куста. Всевышний однажды сказал Якову: «Яков, не бойся идти в Египет. Я спущусь с тобой, и я выйду с тобой вместе». Куда бы мы ни пришли, в каких народах мира бы мы ни были, Творец внутри нас. Творец всегда с нами. Его шхина, говорят комментаторы Торы, она в изгнании вместе с нами. Бог внутри горящего куста. Творец посреди нас. Пойдешь через воды, пойдешь через огонь, не бойся, я с тобой. Господь не говорит, что я проведу тебя мимо вод и мимо огня. Пойдешь через огонь, он не спалит тебя, потому что я с тобой. Творец через Машиаха, он доставит мир. Он долгожданный наш мир, который в лице Мессии Творец установит между евреями и неевреями. Писание говорит, что все народы мира подчинятся его воле. Придет долгожданный мир. Есть второй пример, вторая идея, то, что Машиах примиряет еврея с евреем. В еврейском доме тоже множество проблем. Есть много сегодня неразберихи, ненависти, раздробленности. Есть много вражды, непонимания. Бог через Мессию должен прийти в еврейскую семью, в еврейский дом, в еврейский народ и решить эту проблему вражды и установить свой божественный мир внутри своего народа. И третья категория, где Моше наводит порядок или пытается защитить нееврея от нееврея. Я знаю, что многие страны сегодня охвачены враждой, ненавистью, религиозным фанатизмом. Множество проблем сегодня национальных передрязг, которые окружают нас. Украинцы ненавидят Россию, Россия ненавидит Украину. Сегодня множество вещей происходит на наших глазах. Но Машиах, о котором сказано, Мессия Израиля, он желаемый всеми народами. Писание говорит, он придет, чтобы научить все народы путям Всевышнего. Потому что из Тора закон выйдет из Сиона. К ней, к нему потекут все народы, чтобы научиться его путям. А когда научатся, Писание говорит, народы перекуют мечи на орала. Все, что принадлежало войне и военным действиям, будет перековано в нормальную, в обычную, в бытовую технику. То есть Творец установит мир в этом мире, в этой вселенной. Иешуа, Машиах Израиля, Спаситель мира. Написано, Он мир наш. На индивидуальном уровне вражда в семьях, непонимание в семьях, вражда между детьми и родителями, вражда, может быть, внутри клановых семейств. Господь наш мир. Он тот, который устанавливает свою праведность, справедливость, и на основании этой справедливости Он посылает нам свой мир. Аминь. Господь да будет благословен. Я хочу сегодня заметить несколько моментов из нашей недельной главы Торы. Призвание Моше. Всевышний заговорил с ним из куста. Комментаторы Торы, я в том числе. Мне приходится много комментировать Пятикнижие, поэтому я, на мой взгляд, 5 раз Моше отказывается от призвания. 5 раз. Сегодня многие люди не дождутся момента, когда им вручат портфель. Тяжелый, большой, видный. Кресла, погоны, троны. Моше 5 раз отказывается от того, что Всевышний ему вручает. В недельной главе Торы последний из этих 5 раз Всевышний говорит Моше. 10 стих, 4 глава, книга Шмот, Исход. 4 глава, 10 стих, сказал Моше Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и 3-го дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычный». В оригинальных текстах Торы, во многих оригинальных текстах Торы сказано «я заикаюсь». Есть много мидрашей, есть много комментариев, не будем углубляться сегодня, почему Моше косноязычный и почему именно такого Творцу надо было выбрать. Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь?» Потрясающее откровение. Мы сегодня делим болезнь от дьявола, здоровье от Бога. Крепость, сила, устройство, благополучие, уста, зрячесть наша, все, что мы имеем сегодня от Бога, все, что нет, по левую от дьявола. Здесь Моше слышит потрясающую вещь. Бог говорит: кто дал уста человеку? Кто делает слепым? Кто делает глухим? Или слепым? Не я ли Господь Бог? Это другая тема. Мы подойдем к ней в следующих недельных главах. Далее сказано: «Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». В оригинале сказано: «Господи, пошли того, которого ты всегда посылаешь или которого пошлешь». Многие комментаторы сходятся к тому, что Моше уступает место грядущему Машеху и говорит: пошли лучше Мессию, чтобы он это сделал однажды и навсегда. Некоторые люди думают, что в Мессию стали верить только 2000 лет назад. Некоторые люди думают, что вот Иисус пришел, и все, откровение Мессии пришло. Откровение о Машехе с первой книги Бытие. Помните, когда мы говорили, Всевышний сказал, что свет хорош, а светил еще нет. Что это за свет 1-го дня, 2-го дня, 3-го дня? Что это за дух Господа, который носится, который парит над вселенной? Древние учителя Торы говорят, это Машиах. Это свет Мессии. Это дух Машиаха. Петр однажды скажет, что дух Мессии был в пророках, который двигал этих людей. и возвещал им о грядущих событиях. Дух Машиаха, свет Мессии, предваряет творением. Моше знает, что есть тот, который должен прийти и доставить окончательное избавление его народу, доставить величайшее познание, знание о Боге по всему миру. И он говорит: «Господи, пошли другого, которого ты должен послать». И тут написано: «Уже на пятый раз возгорелся гнев Господень на Моисея». И он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина, из колена Леви? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова мои в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога». 27 стих этой главы говорит: «И Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыню». Дорогое собрание, община Бет-Эль-Лель, мне так нравятся люди, которые идут навстречу. Кстати, Моисей думает, что он совершенно один во всем этом призвании, во всей этой колоссальной работе, во всем этом грандиозном откровении. Он думает, что он один. На него ложится та ноша, которую он говорит: «Я не могу». Он 4 раза отказывается, на 5-й вообще он говорит, что «я даже разговаривать нормально не могу». А Бог говорит: «Есть люди, есть человек, который идет тебе навстречу. И который, когда увидит тебя, возрадуется в сердце своем. И вы обниметесь и поцелуетесь, как братья». Это старший брат Моше, на 3 года старше его. Моисею 80 вот здесь, а ему 83. И в этой недельной главе Торы говорится, что они обои идут в Египет. Аарон движим идеей освобождения. Аарон мечтает о том дне, когда Всевышний выполнит свое слово, которое он сказал Аврааму, Ицхаку, Якову, Йосефу, который, умирая, просит: «Братья, вынесите мои кости, когда будете уходить отсюда, когда Бог посетит вас». Аврааму было сказано, что народ будет много лет в изгнании, в рабстве, в ужасных условиях, но я выведу их через время с величайшим достоянием. Патриархи знают, их дети знают. Моше понимает, что должно прийти окончательное избавление из дома рабства. Творец должен вывести свой народ. Не просто из Египта. На пути в обетованную землю он должен дать им Тору, заключить с ними союз и привести их в ту землю, через которую они распространят весть о живом Боге во все народы мира. Народ, через который будет явлен в этом мире Машиах, Мессия, который принесет долгожданный мир всем народам мира. Моисей прекрасно понимает, что он одинок во всей этой истории, во всем этом процессе освобождения. Но, обращая внимание, у Бога есть всегда люди. Помните, однажды Илия молится, и величайший пророк Илияху, который плачет в пустыне и говорит: «Один я остался. Моей души ищут, все разрушили, всех пророков побили, я один остался». Бог говорит: «Не бойся, Ильяху, у меня есть люди, 7000 человек, которые не склонили колени свои перед Ваалом и не целовали его ног». 7000, вопрос: где они? Где-то в пещерах, может быть, где-то в тайных комнатах, но они есть, 7000. Которые движимы тем же духом, движимы той же идеей, заполнены этой силой Бога, как и ты, Ильяху. Бога есть люди. Когда мы начинали это служение, перед тем, как его еще начать, мы были на одной молитве у наших друзей. Я всегда очень аккуратен к таким вещам. У нас только в сердце было желание что-то делать. Были планы, идеи, не знали, как это все будет выглядеть, в каком формате, кто пойдет во всем этом с нами. Мы чувствовали себя достаточно одинокими. И мы были у наших друзей на обеде. Туда приехал один епископ из России, из глубинки откуда-то. Епископ, понимаете слово, что такое епископ? Большой человек. И он спал в это время, когда мы кушали. А когда мы докушали, он проснулся почему-то. Прибегает и говорит, нам мне надо ехать, я опаздываю, меня там ждут, я хочу вас благословить, помолиться, и мы поедем. Я поеду. И мы стали на молитву все дружно, там все, кто были за столом, и он вместе с нами. И вот он заканчивал молитву, благословлял хозяина дома, благословлял всех нас. И в конце своей молитвы поднялся. Поднялся и подходит до нас с моей женой. И говорит, я не знаю вас, я первый раз вас вижу. У меня в сердце есть сказать вам. И он говорит такие слова. Делай то, что в сердце твоем. Делай то, что я вложил в твое сердце. У меня есть люди для этого служения в этом городе. У меня есть уже готовые люди для этого служения. Нам хотелось сказать, где они. В тот момент нам хотелось сказать, где, покажите их. Я знаю, что многие-многие люди прошли через Бейт-Элель. Я знаю. Многие были любопытные, многим было интересно. Многие пришли осудить нас, найти недостатки в этом служении. А есть люди, которые, может быть, 10 лет назад, а может быть, 15 лет назад, вообще не 8 лет, но Бог, может быть, лет 10 или 15 лет назад уже начал работать в вашем сердце и готовить вас для этого служения. Я знаю, что многие искренне откликнулись на тот призыв, который Всевышний проговорил в ваше сердце, и вы пришли навстречу. Навстречу. А Аарон пришел навстречу. И когда встретились, обнялись. И поцеловались, и заплакали. И я знаю, что Бог поднимет еще многих людей. Бог приведет многих людей навстречу. Не бойтесь, я с тобой, Бог говорит. Я буду делать то, что необходимо для этого народа, что необходимо для этого города, что необходимо для этого места. Я с тобой, самое главное. Я научу тебя, я дам тебе в уста, что сказать. И ты передашь это. Апостол Павел однажды в каком-то городе ты услышал подобные слова. Это книга «Деяния апостолов», 18 глава. Прочитаем и пойдем дальше. Господь в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобой, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Моисей думает, что он одинок, и уста не могут нормально даже разговаривать. Он говорит, Господи, я вообще самый жалкий человек для этой работы. А Бог говорит, не бойся, у меня в Египте есть команда. Есть люди, которые созрели для избавления, для полного освобождения, для служения живому Богу. У меня есть люди, которые пойдут тебе навстречу. У меня есть люди, которые услышат тебя и пойдут за тобой. Мы знаем, что разница между первым приходом Моше, когда он вышел посмотреть, как живут его братья, и последний раз, когда он пришел в Египет, колоссальная. Там его выгнали, а здесь он выводит 3,5 миллиона людей. Услышали Моше? Моисей говорит, я косноязычен. Моше настолько не хотел идти в Египет, что даже не молился перед Всевышним, чтобы тот излечил его от косноязычия. Если бы было дело со мной, бы и я был бы с каким-то дефектом, и Бог меня посылает на работу или на какое-то служение, я бы сказал бы, Господь, приведи в порядок сначала мою жизнь, исцели меня, по крайней мере, ободри меня, животвори меня, дай мне все необходимое, деньги, люди, финансы, все мне нужно, я тогда пойду. Моисей даже не просит об исцелении от косноязычия. Более того, он утверждает, что поскольку Всевышний не излечил его от заикания сразу после того, как повелел ему отправиться к фараону, то и не следует даже отправлять его с этим поручением. Ведь недостойно владыке мира направлять косноязычного посланца к царям государств. Логично. Ответ Всевышнего. Поскольку Моше не молился об исцелении, святой благословен, он не пожелал его излечить. Не пожелал его излечить. Но сказал ему: «Иди, и я буду повелевать твоими устами и укажу тебе, что говорить». Творец обещал вложить в его уста верные слова, сделать так, чтобы в нужный момент Моше сумел выразить их в совершенной форме через Аарона. Это что-то говорит вам, друзья? Иногда мы хотим, чтобы Творец дал нам все и сразу. И вот только когда дашь, когда все будет perfect, как сказать это в русском варианте, совершенно, стопроцентно, идеально, вот тогда я начну работать и трудиться. У Господа совершенно другой план. У Господа есть человек, который восполнит твой недостаток. В служении мы не можем делать все. Я знаю, что есть сильные стороны в моем служении. И я знаю свои слабые стороны. Я знаю такие проколы, о которых стыдно даже здесь говорить. Я знаю, где я настолько слаб, что мне даже с дому не хочется выходить, когда мне стоит это делать. Но есть люди в этой общине, которые могут сделать то, что ты не можешь. Есть те, которые восполнят твой недостаток, и вместе, Моше и Аарон, вы сделаете ту работу, которую нужно сделать. Бог говорит: не бойся, Моисей, не бойся своего недостатка, не бойся своего изъяна, не бойся. Самое главное — это я с тобой. Дальше он говорит: разве нет у тебя Аарона, брата из колена Левии, твоего брата? Левита, я знаю, что он может говорить вместо тебя. Он пойдет навстречу, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить, влагать слова мои в уста, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. Знаете, как? И станцую, и спою, спроповедую, и сделаю все, что нужно. Нет, так не надо работать. Есть люди, которые могут это делать лучше меня. Есть люди, которые будут делать вместо тебя. И с этим надо согласиться. Моше, тебя не исцеляют в этот момент. Тебя не забирают изъян, но тебе дают человека, который восполняет то, что тебе недостает в служении. Скажите, это актуально сегодня в нашей жизни? Я знаю, что сегодня сидит одна женщина с нашего собрания, с нашими больными стариками, которая полностью взяла на себя тылы. А мы здесь на фронте. А может, наоборот, она на фронте, мы в тылах. Кто его знает? Но Бог дал в сердце человеку прикрыть то, что так необходимо сегодня. По-человечески мы просто должны быть дома. А Творец позволил и мне, и моей жене, и моему сыну, всей нашей семье сегодня быть здесь. И уже не одну субботу. Есть многие вещи, которые мы должны согласиться. Есть люди, которые прекрасные организаторы, а есть замечательные учителя. Есть люди, которые занимаются музыкой, а есть люди, которые учат Тору. И каждый должен делать то, что Всевышний призвал его. Кто-то бизнесмен и зарабатывает много денег. У кого-то способность действительно зарабатывать эти деньги. И спонсировать наше новое помещение. И мы все дружно будем наслаждаться этим присутствием Творца в нашей среде. Нам нужны люди, которые способны в этом. Не всегда мы должны быть все во всем. Кто-то согласен со мной? В наших семьях подобная ситуация. Мы думаем, если я муж, то я все во всем. А я, может быть, в семье косноязычный не меньше Моше. А Бог дал жену, чтобы восполнить твой недостаток, прикрыть его и исправить его. Или направить то, что тебе недостает, в нужном направлении. Только не через тебя это будет делаться, через твою жену. И в обратном порядке точно так. Жена думает: вот я все во всем. Если не я, он просто погибнет. Ей так кажется. И то она думает: если не я, то все. Это просто, это он будет без конца хлопать дверями холодильника. Он даже в полном холодильнике ничего найти не сможет. Так думают многие жены. На самом деле, ни жена без мужа, ни муж без жены. Жены, можно слышать ваши аминь? А же мужья? А молодые братья, еще вам предстоит этот выбор, предстоит выбирать. Некоторые молодые люди думают, вот я должен быть настолько стопроцентный перфект, настолько должен быть состоятельным, чтобы выбрать себе невесту, чтобы моя будущая жена могла увидеть во мне идеальный, состоявшийся, крутой, модный, современный, обеспеченный. Все во всем. Вот только тогда я готов. А некоторые парни думают, вот девушку надо найти, чтобы она была, ну, идеальная во всем. И ищут идеальных, и разочаровываются в своей жизни. Знаете почему? Потому что идеальных нет. И они приходят в семьи, где нужно закрыть слабую сторону своей жены, где нужно прикрыть изъян, где нужно восполнить его своим собственным примером, присутствием или, может быть, своей сильной стороной. И наоборот, в обратном порядке та же история. Поэтому искать совершенных мужей не надо, совершенных жен тоже. И тратить свое драгоценное молодое время. Нужно готовиться к браку, об этом будет наш ретрит. Нужно делать все для того, чтобы вы могли приготовиться и достойно вступить в союз с противоположным полом или с женщиной, с девушкой, с которой вы пройдете через всю жизнь, но жизнь полна испытаний и приключений. И там предстоит это работа над собой и служение ближнему. Я думаю, что это замечательный урок. И пусть Всевышний поможет нам выйти навстречу своим женам, навстречу своим мужьям, навстречу своим будущим суженым, своим невестам, навстречу своим будущим мужьям, навстречу внутри служения. Мы так нуждаемся в делателях, которые не просто взялся и бросил, не просто пришел увидеть недостатки наши. Не просто пришел увидеть, насколько я заикаюсь по жизни. А пришел и как Аарон встретил, поцеловал, возрадовался в сердце своем, закатил рукава и начал работать. Мы все ждем таких людей. И чем больше будет нас, тем больше будет открытых служений, тем больше будет достигнутых результатов. Господь да благословит нас. Я приглашаю вас на молитву. Если нужна молитва сегодня в этом зале кому-то, и вы чувствуете, что Всевышний говорит в ваше сердце сегодня, вы готовы начать новый этап своей жизни. Может быть, вы, как и Моше, много раз отказывались от того, что к чему призывает вас Творец. Может быть, много раз вы ошибались по жизни и ожидали, что Бог исцелит вас или доставит вам такой стопроцентный результат в вашей жизни, тогда вы только начнете работать. Всевышний желает, чтобы мы сегодня через это слово, через это время мы увидели, что в каждом из нас есть огромнейший потенциал, есть огромнейшая божественная сила, есть драгоценная божественная душа. Но каждый из нас состоит из немощи, состоит из всевозможных изъянов, которые кто-то должен восполнить. Кто-то должен прикрыть, кто-то должен направить то, что Всевышний дал тебе. Может быть, ты потенциальный, прекрасный человек, но тебе нужна вторая половина. Тебе, может быть, нужна помощь в жизни. Без человека, без которого ты не сможешь состояться. Однажды Лот с удовольствием отделился от Авраама. Лот думал, что он состоится и без Авраама, и в Содоме, в шикарном месте, он будет великий цадик, праведник. Лот не понимал в тот момент и не знал. До конца не мог осознать, что весь его успех и все его благословения только потому, что он рядом с Авраамом. Только потому, что Авраам есть тот, через которого приходит благословение не только на Лота, а на все народы мира. Лот отделился от Авраама. Его конец практически был печален. Творец по милости его спас. Мы часто думаем в нашей жизни, что мы такие крутые и самостоятельные. Многие из нас забывают, что рядом с нами есть люди. Может быть, через твою жену все благословения приходят в твою жизнь. Может быть, все благословения в твоей жизни благодаря тому, что рядом с вами есть кто-то. мой успех в служении, мой успех в общине. Может быть, только потому, что есть хороший организатор. Может быть, есть хорошее учение. Может быть, есть хорошее прославление. И мы все дружно вместе составляем это тело Машиаха. Мы вместе порознь члены. Господь да благословит нас. Я приглашаю сегодня еще раз посвятить свою жизнь подобно Маше. Прийти к Всевышнему такие, какие мы есть. И сделать свою работу в этом мире, в своих семьях, во-первых, в своих домах, на своих работах, где мы работаем, в общине, где мы служим. Пусть Всевышний сделает все необходимое для нас, чтобы мы поняли то призвание, то предназначение, ради которого мы призваны. Оценили тех людей, которые рядом с нами. Это большая ценность, люди. Отец, мы благодарим Тебя и благословляем Твое великое святое имя. Благослови нас, Создатель Вселенной. Еще раз оценить тот дар, великий дар, который Ты нам дал, дар Своей благодати и милости, дар спасения, что каждый из нас может сегодня подойти к Тебе близко и услышать Твой голос в своем сердце, голос своей совести, голос здравого разума, когда Ты призываешь нас на служение, служение своим родным, близким, служение домашним, служением тем, кто рядом с нами, тех, кто вокруг нас. Благослови нас, Творец. Выйти навстречу тем, которые, может быть, сегодня неуклюжи в чем-то, Господь. Всевышний ожидает нашей помощи, нашего отзыва, нашей готовности выйти навстречу. Может быть, это лидер служения, может быть, помощник служения, может быть, просто нужно кому-то помочь, может, просто убрать бумажки после конца всего, когда мы расходимся по домам. Господь, помоги нам восполнить друг друга. Пусть каждый из нас ощутит себя частью тела Мессии. Пусть каждый из нас ощутит себя нужным. Пусть каждый из нас реализует свой потенциал в служении друг другу. Во имя Иешуа. Твое слово говорит, Ты сделал все, пока мы не придем в единство веры. Ты поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии. Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божьего. Дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Мессия, из которого все тело, составляемое и совокупляемое, посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Рабби Шауль, второе послание к Ефесянам, 4 глава. Господь сегодня говорит к нам. Может быть, ты тот человек, который, как Моше, споришь с Богом уже давно, и ты ссылаешься на какие-то, может, обстоятельства и недостатки, и вещи, которые происходят в твоей жизни. Может быть, ты тот человек, которому Всевышний вкладывает в сердце большое желание выйти к кому-то навстречу, поддержать его служение, поддержать его жизнь, поддержать его, может быть, в самую трудную минуту. Господь, я верю, Творец, что у Тебя есть люди на всяком этапе. Когда Бейт-Алель, казалось бы, мы уже не можем двигаться вперед, Ты всегда посылал людей в самую трудную минуту нашего служения. Всякий раз, когда мы лежали пластом, Ты подымал нас через людей, которые шли навстречу. Я благодарю Тебя за тех людей, которые услышали Твой призыв, которые услышали Твой голос, которые были послушны Тебе, Отец, и шли навстречу. Господь, я благодарю Тебя, Творец, я благодарю Тебя, Всевышний. Я благословляю тех людей, которым Ты говоришь прямо сегодня, которые сегодня, может быть, не готовы чисто логически, физически к чему-то, но у тебя есть все необходимое, чтобы любое дело состоялось. У тебя есть люди, у тебя есть средства, у тебя есть все, чтобы восполнить нас во имя Иешуа. Благослови нас, Творец, быть ответом для своих детей, для своих жен, для своих мужей, для всех, кто сегодня нуждается в нашей помощи и в нашем служении. Я благословляю, Господь, служение наше. Бейт-Алель, пусть сила Твоя сойдет на нас. Пусть слава сойдет на нас в реализации всего потенциала, во всей этой чудесной работе, которую Ты доверил нам. Бешем Иешуа Амашиах. Амин. Во время этого пения у нас будет возможность молиться друг за друга. Если Творец говорит сегодня в наше сердце, пожалуйста, не стесняйтесь, мы будем молиться друг за друга. Пусть Творец сделает эту работу, чтобы мы были теми людьми, которые являются ответом для многих. Во имя Иешуа я благословляю Бейт-Алель и всю общину.